Вы слушаете программу Михаила Казиника «Тайные знаки культуры».
Здравствуйте, мои друзья. Здравствуйте. Михаил Казиник из Стокгольма. Мы снова вместе. Я только ночью прилетел и уже хочу общаться с вами. Я узнал и понял, что появилось много новых слушателей. Поэтому в сегодняшней программе мне очень хочется соединить как бы идею продолжения со всеми постоянными слушателями и какого-то начала, открытия для тех, кто случайно 2 недели назад, 3 недели назад по вечерам, когда 10 вечеров подряд давали повторы некоторых программ, я хочу обратиться и к ним, к тем новым, которые пришли. И вот прежде всего я начну, как всегда, с необходимой информации. Телефон прямого эфира 730-101. Вы можете во время программы прислать СМС на номер +7 903 797 6333. Через некоторое время я специально оставлю его. Я буду отвечать на ваши вопросы, ваши идеи, спорить с вами, соглашаться или не соглашаться. Вот, значит, можно через сайт www.silver.ru немедленно задать вопрос в онлайн. Я получу его тут же на свой пейджер, который у меня прямо на компьютере перед глазами. Итак, СМС на номер +7 903 797 6333. Телефон прямого эфира 730-101. Сегодня я хочу начать с разговора о письмах. Я получил недавно 2 письма подряд, буквально с интервалом в несколько секунд. Одно из них печальное, а другое как бы, собственно, ответ на это печальное письмо. Печальное письмо написал Анатолий из Нижнего Новгорода. Вот я вам сейчас его прочитаю, оно короткое. «Уважаемый Михаил Семенович, ваши рассказы порой так пронзительны, так эмоционально и эстетически заряжены, что слезы наворачиваются на глаза. Спасибо вам, что вы у нас есть. Но, вот ради этого читаю письмо, но мне кажется, людей, которым интересно вас слушать, подавляющее меньшинство. Мы как радужная пленка на поверхности вонючего, булькающего болота, и со временем ее толщина становится все меньше. Но все равно, спасибо вам». Я написал ответ. Вы можете прочитать его на моей странице «На серебряном дожде». Ответ звучит так. То, о чем вы, Анатолий, пишете, очень печально. Но если вы читали мою книгу «Тайны гениев», то, наверное, поняли, что я, так же, как и вы, это, к сожалению, горечи, понимаю. И причины этого мы с вами можем объяснить. Почему так произошло? Почему радужная пленка на поверхности булькающего болота? Есть два варианта. Зная все, почему и как это все произошло, есть два варианта. Первый – это оставить в покое это булькающее болото. А второй вариант – пытаться сделать что-нибудь. Я выбрал второй вариант. Сделать что-нибудь. Может быть, я не прав. Может быть, есть люди, которые давно все поняли и считают меня просто не совсем нормальным человеком, посмеиваются надо мной. Но если никто из нас не будет делать вообще ничего, то в момент колоссальной гуманитарной катастрофы, которая единственная только и возможна как результат, как следствие этого образа жизни, этого мышления, этого кошмарного сна, отвечать все равно придется всем тем, в том числе и мне, кто мог, но не захотел сделать хотя бы что-нибудь. Вы, наверное, знаете, был такой святой Антоний Падуанский. Он, увидев, что его не слушают люди, не хотят слушать, не хотят понимать, он проповедовал рыбам и птицам. И в этом, согласитесь, что-то есть. А вообще, переслушайте программу, в которой я говорю о наших адвокатах, о Бахе, Моцарте, Шекспире, Данте, Бетховене, из-за которых все остальное человечество помиловано. Вот так я ответил, но не успел я ответить, как я получил буквально через несколько секунд второе письмо. Спрашивает, обращается бабушка 7-дневной внучки Натальи. «Уважаемый Михаил Семенович, огромный привет вам из города Балабаново, Калужской области. Спешу вам сообщить, 22 декабря у нас родилась внучка, мама которой под впечатлением одной из первых ваших программ слушала музыку Моцарта, полюбила его и не пропускала ваших передач. Огромное вам спасибо за эту работу, именно с большой буквы, которую вы ведете на серебряном дожде. Глубоко уверена, что это богоугодное дело». Угодное ли Христу, Магомету, Саваофу, Кришну, Будде. Спасибо, согласие, здоровья, мира и любви в вашем доме. Я ответил так: уважаемая бабушка Наталья, я очень рад вашему письму. Поцелуйте вашу дочку и внучку от моего имени. Все равно я уверен, тьма не пройдет, потому что живет Моцарт. И вот есть еще такое тоже письмо, буквально тоже через несколько секунд. Тут поздравление с Новым годом. Значит, с теплотой вспоминаю ваши замечательные концерты в Белой церкви, это из Украины. С нетерпением жду встречи с вами в феврале. Вы сделали невозможное. Мой муж, пишет Наталья, с огромным удовольствием приезжает из Киева в Белую церковь, чтобы послушать классическую музыку. Низкий поклон за все, что вы делаете. С удовольствием бы приобрели ваш диск для беременных. Ну вот, друзья, сразу по поводу диска для беременных. Пожалуйста, выходите на сайт kazinik.ru, там увидите изображение пластинки «Беременная женщина». Я же выпустил двойной диск вместе с фирмой Redox, поэтому спешите. Особенно все, кто начинает ждать ребенка или кто собирается завести ребенка, спешите, потому что я уже имею первые отклики. У меня есть отклики на реакцию. И реакции говорят не только на музыку, но и даже на самый голос, когда я разговариваю на этом диске, готовлю, настраиваю, создаю волновую настройку. Поэтому заходите на kazinik.ru и срочно обращайтесь к фирме Redox. Если вы нажмете на эту картинку с беременной женщиной, то вы сразу выйдете туда прямо. Так вот, видите, несколько писем. Одно безнадежное, а радужное, маленькие радужные оболочки, а кругом булькающий, вонючий. Болото, вонючее болото, булькающее болото. Но, знаете, все-таки, наверное, не так все страшно. Я верю в это. Среди огромного количества писем, которые я получаю, приходят и злые. Их очень мало, но они очень злые. Ну, примерно там одно письмо на 500, на 600 писем. За все время, наверное, штук 5-6. Но очень злые. Видите, я прям буквально цитирую знаменитого Жванецкого, с его было по 5 или по 3, большие или маленькие. Ну вот есть и такое, например, письмо. Ольга пишет: всех слушателей, которые вас слушают, вообще всех людей, можно разделить на две группы. Одни — это те, которые считают вас магистром музыки, а другие — те, которые считают, что вы просто много говорите. Ну вот видите, Ольга, я думаю, что не две группы слушателей, не так резко. Я думаю, что примерно 100, а то и 1000, а то и 10 000 различных вариантов. Почему? Ну, представьте себе, Ольга, что вас знают 67 человек, хорошо знают, из которых 10 считают, что вы человек неинтересный, 5 считают, что вы красивый, 15 еще считают, что вы слишком много разговариваете, еще 23 считают, что вы человек неглубокий, 1 считает, что вы самая умная, самая прекрасная, самая замечательная, он вас любит. То есть, понимаете, вот вы существуете, и в вашем мире есть 67 человек, которые имеют, например, 34 мнения о вас же, хотя вы есть вы, такая же, как вы есть. А теперь представьте себе, что и моя книга, и мои телевизионные передачи в «Свободе», которые идут по каналу ТВ-центр, по ночам, правда, и программы радиостанции «Серебряный дождь» и «Орфея», они вызывают к жизни не 67 человек, а тысячи, десятки, сотни тысяч, и среди них будут все. И те, кто считает, что я магистр, ну, кстати, магистр музыки, для непосвященных объясню, магистр музыки – это ссылка на гениальный роман, который я всем рекомендую прочитать, всем мыслящим, всем нормальным, всем глубоким людям, «Игра в бисер» Германа Гессе. Там есть магистр музыки. Вот для магистра я слишком много говорю, но не забывайте, что магистр музыки в стране Касталия общался с элитой, с избранными. Знаете, как избирали в Касталию в гениальной книге Германа Гессе «Игра в бисер»? Избирали так, ездили по различным городам и приходили в классы, в школы, и когда видели, что ребенок не может контактировать с коллективом, что он как бы отверженный, то это был первый признак его избранности. Он не может найти контакт с обычной толпой, с обычными мыслями. Он настолько глубоко ушел в этот мир, что ему трудно, весело и легко и непринужденно контактировать. Вот это был первый признак того, что ребенка надо забирать в Касталию, и что он встретится с магистрами, в том числе с магистром музыки. Да, магистр музыки не нуждался в таком количестве слов, потому что когда он встретил Йозефа Кнехта, то они просто импровизировали, играли, играли сразу, строили аккорды, фуги, идеи. Это была колоссальная музыкально-математическая игра. Кстати, на меня эта книга так повлияла, что я всю свою жизнь пишу несколько партий игры в бисер. Одну из них я даже одобрил и по-прежнему не уничтожаю. Есть одна партия игры в бисер. В самой книге Герман Гессе никогда не дал ни одной партии игры в бисер, игры стеклянных бус. Ну вот видите, Ольга, я думаю, что это не совсем так, что одни считают меня магистром, а другие, что я просто много говорю. Если в этих словах нету для других людей смысла, мысли, то я не виноват. Понимаете, я хочу сказать любым, всем группам, вот эта программа, это моя программа. В ней столько слов и столько музыки, вот столько-то. Я не переделаюсь. Программа называется авторской. Есть в мире масса программ. Есть программы, где только звучит музыка. 24 часа в сутки. Просто музыка. Есть люди, которые слушают программу с музыкой, только с музыкой. Им мешают слова. Всякие слова, любые слова. Умные, глупые, громкие, стихи. Есть программы, где только говорят. Есть программы, где говорят, а музыка звучит как фон. У меня вот такая программа. Ее можно слушать, а можно и не слушать. Можно ругать, хвалить или остаться равнодушным. Нет ни одного явления, ни одной мысли или идеи, которые не вызвали бы противодействия. В 20 веке в нашей стране было два гениальнейших пианиста. Два. Было много хороших, замечательных, но гениев было два. Одного из них звали Святослав Рихтер, а другого Эмиль Гилельс. Я бывал не раз на концертах и того, и другого, и замечал интересную вещь. Гилельс и Рихтер достигли необычайных высот. Все их записи, все, что они сыграли, это прекрасно. И вот я сидел на концерте великого Святослава Рихтера и видел. И после концерта встречался с ними. Счастье слушателей, которые считают Рихтера и считали Рихтера машиной по производству звуков. Они не слышали другого. Они не слышали ничего. Они были уверены, что Рихтер — это такая грандиозная, великолепная, идеальная, совершенная машина. В отличие, говорили они от другого великого пианиста — Гилельса. Вот Гилельс, он играет душой, сердцем, он непредсказуем. Но на концертах Гилельса сидели люди, поклонники Рихтера, которые считали количество не тех нот, который великий Гилельс играл. Он действительно играл часто так эмоционально, так безумно, что мог взять не те ноты. Но те, кто любили Гилельса, понимали. Даже не те ноты. Это гениальное открытие. В общем, видите, ничего нельзя сделать. Нужно просто делать свое дело. Так, как можешь. Так, как хочешь. Так, как способен. А вы, те, кому нужно, послушайте. Те, кому не интересно, не слушайте. У вас есть возможность просто выключить радио или переключиться на другую программу. Сейчас, слава богу, можно услышать любую музыку. Мы живем в время, когда в любой момент Бетховен, Моцарт, Вагнер, можно попасть в Вашингтонскую национальную библиотеку и почитать там, полистать любую книгу и так далее. Представляете себе, чудо-то какое. Но существует и ненависть на уровне физиологии. Шведы называют это несовпадающей химией. Я получил за все время, к счастью, немного, 3-4 таких письма, где ненависть просто до предела зашкаливает. Но знаете, что я вспоминаю в этой ситуации? Что бы я ни делал, что бы я ни говорил, о чем бы ни говорил, как бы ни страдал, как бы ни стремился вам передать что-то, всегда будут эти люди, у которых просто необъяснимая, безумная, захлестывающая физиологическая ненависть. И я вспоминаю одну историю. В 1880 году... Через много лет после гибели Александра Сергеевича Пушкина и далее политика, которой было тогда 80 лет, ненавидевшая Пушкина безумной ненавистью. Слышите, в 1880 году. Она жила в Одессе тогда, графиня и далее политика, побочная дочь графа Строганова. Когда она узнала, что в Одессе поставили памятник Пушкину, у нее была только одна мысль — немедленно броситься к памятнику Пушкину и плюнуть на него. Прошли годы. Вся Россия, весь мир знали теперь, кто такой Пушкин. Он открылся. Всем понятно. Первая любовь России. Первый поцелуй. Первый снег. Первое чувство. Пушкин — язык. Язык, речь, которой мы сегодня еще немножко владеем. Представляете себе? Она хотела плюнуть. Она ненавидела Пушкина по-прежнему. И когда она слышала о Пушкине, она брызгала слюной, она была в ужасе, и ничего нельзя сделать, и Пушкин ничего не может сделать. Но хорошо, это вздорная женщина, а другой — критик Писарев, который всю свою короткую жизнь потратил на то, чтобы доказать, как ужасен Пушкин, и особенно его роман в стихах «Евгений Онегин». Писарев был не глупый человек. Но вот так физиологически он не воспринимал Пушкина. Он его видел. Потому что если вы будете читать все, что Писарев написал о Пушкине, то вы поймете, так нельзя. Вам в какой-то момент покажется, что Писарев даже доказателен. Он доказывает вам, что и Онегин негодяй, и Ленский негодяй, и все негодяи, и Пушкин негодяй. И вообще, что все это забудут очень быстро. Писарев был бы очень удивлен, если бы он сейчас вернулся в наш мир и увидал бы, кто такой Пушкин, услыхал бы, кто такой Пушкин, что такое Евгений Онегин. Вот так я сегодня много времени уделил разговору о ваших реакциях, о письмах. Единственное, что меня пока печалит, что очень мало реакций учителей музыки, педагогов музыки в огромном количестве российских школ. Я знаком с несколькими из них, очень талантливыми, замечательными, но мало, очень мало реакций. И вот сегодня я хочу, прежде чем мы прервемся вот в первой части своего выступления, своего разговора, своей программы, задеть вот какую тему. Для тех, кто недавно начал слушать мои программы. Что такое музыка? Почему это так важно? Почему я так настаиваю на классической музыке для каждого нормального мыслящего человека? Давайте попробуем разобраться. В начале цивилизации все было просто. У всякого явления был свой бог. Дерево загорелось — есть бог, который зажег дерево. Река вышла из берегов — есть бог, который вывел реку из берегов. Значит, надо помолиться тому богу, чтобы он не зажег твой дом. Значит, надо помолиться другому богу, который не разольет реку и не затопит урожай. То есть у каждого явления, чтобы выжить, вот наши предки, древние предки, у них было много богов. Потом стало ясно, удобнее молиться одному Богу, который отвечает и за огонь, и за воду, за все. Появилось единобожие, это гигантский шаг вперед, и стали молиться Богу за все, просить обо всем. Вот. Но потом со временем в истории цивилизации произошли странные вещи. Появились те, кого назвали еретиками. Одни из них подвергали сомнению некоторые постулаты существования богов, бога, религии. Другие отрицали вообще существование бога целиком. Они приводили массу логических выводов, доказательств того, что бога нет. Они были такие правыми, такими логичными. И, наконец, великий философ Иммануил Кант сказал: конечно, в области разума доказательства бытия бога нет. Математики стали доказывать и утверждают: бог неисчислим, значит, его нет. Правильно сказали богословы: он неисчислим, поэтому он есть, он неисчислим. Физики сказали: бог неопределим. Верно сказали богословы. Человек должен доказать свою верность Богу, несмотря на физиков, несмотря на математиков, несмотря ни на кого. Он должен молиться, он должен верить. Но все труднее и труднее верить. Слишком много логики. И когда эта логика приходит в мир, остается мало сил для веры. И человек остался один. Перед зияющей бездной. Над ним космос, звезды. Теперь все необъяснимо. Все необъяснимо. Кому обращаться? И вот тогда на помощь пришло искусство. Вы заметили, что последние 300 лет музыка достигла невиданных масштабов? Ничего подобного история предыдущих времен не знала. Музыка стала буквально кричать: все от Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя, Бетховена, Шостаковича, Шопена, Брамса, все Чайковские, Мусоргские, все великие композиторы в течение 300 лет сосредоточились и стали говорить, играть музыку, давать музыку людям. Зачем? Заметьте, чем меньше верующих, тем больше искусства. Увеличивается роль искусства. Оно пытается доказать. Появилась эпоха Возрождения, которая поставила во главу угла человека. Да, Бога нет. Это многие говорят, многие доказывают логически. Не слушайте их, не слушайте. Но все-таки человек, он же Божье творение. Данте утверждает: любовь движет звезды и светила. Данте в Божественной комедии. Гёте создает Фауста, где в основе спор между Богом и дьяволом. Кстати, дружественный спор, скорее эксперимент. Кому принадлежит человек, Богу или дьяволу? Избран достойный для эксперимента ученый Фауст. Бог и дьявол договариваются. Дьявол, Мефистофель и Бог, они хорошо друг к другу относятся. Они должны проверить, проэкспериментировать, кто победит, кому принадлежит Фауст. В России появляется Пушкин. Это наше все. Ты царь, говорит Пушкин, живи один. Слышите, он сам себе говорит: ты царь, живи один. Но когда он сам не выдерживает собственного завета, то он, как Фауст, погибает. После него появляется в поэзии, например, гениальный Федор Тютчев, который устанавливает человека, продолжая Пушкина, как величайшую тайну, как причастность к глубине и космосу. Россия в XIX веке, в конце XVIII и весь XIX век, дала миру огромное доказательство бытия Бога через искусство. Вот что удивительно. И когда человек разуверился, пришла самая великая музыка, которая дает нам особую силу. Thank you. сейчас вы слушали всего лишь минуту. Это была пятая симфония Бетховена. Общеизвестно, Бетховен сказал, так судьба стучится в дверь. И вот эти звуки, та-та-та-там. И начинается их разработка. Но сегодня я говорить не об этом. Что это музыка? Что она значит? Почему она стала чуть не символом музыки? Почему она так важна? Что? О чем она говорит нам? Та-та-та-там. Знаете о чем? Бетховен решил совершить чудо. Он впервые показал, что такое симфонизм. А симфонизм — это и есть культура. Культура — это зерно, которое высаживается в землю. И оно начинает расти, прорывается, разрывается, размножается. И через какое-то время гигантский сад. Вот Бетховен показал своей симфонии чудо. Он берет зерно. Та-та-та-там. Ни мелодию, ни структуру, ни длительное произведение нет. Он ушел от прекрасных мелодий, которыми наполнял Моцарт своей симфонии. Он продекларировал здесь божественное начало. Та-та-та-там. И затем начинается развитие, размножение. Вот послушайте еще раз эти же минуты. Через несколько минут, на которые мы прервемся, я скажу вам самое главное об этой музыке и о ее авторе. То, во имя чего я сегодня начал этот разговор. Он совершил чудо. Он доказал что-то такое, связанное с Богом, с религией, с вечностью, с энергией, чего мы никогда никаким другим путем не доказали бы. Так вот, мои друзья, слушайте теперь внимательно. Это музыка. Пятая симфония, написана Бетховеном, уже практически совершенно глухим. Бетховен показал нам одну очень важную вещь своей жизнью. Чем меньше он слышит, тем выше музыку он пишет. И это доказательство того, что музыка не есть только мелодии, не есть только ритмы, а что это какая-то гигантская звучащая энергия. Всем известно, что происходит с человеком, который потерял слух. Постепенно начинается шум в ушах, всевозможные какие-то ритмические структуры, какие-то странности. Человек забывает голоса, птичье пение, забывает музыку. Постепенно уходит все. Чем меньше Бетховен слышал, слышите, тем выше музыку он писал. Я называю это эффектом Бетховена. Это чуть не важнее эффекта Моцарта. Бетховен показал миру и доказал, что есть божественная энергия. И она важнее, чем просто звучащая струна, чем обертоновая система. Вот это вот доказательство того, что великая музыка, она подарена нам из гигантских энергетических структур. То, что мы называем разными именами богов. Вот есть религии, да, всевозможные религии. Есть христианство, есть иудаизм, есть ислам, есть буддизм. Что каждая религия открыла миру, когда мир вдруг начал сомневаться, когда мир испугался, когда мы оказались одни над бездной? На помощь пришло искусство и религии. Христианство, в основе его лежит, на мой взгляд, одна мысль. Смертью смерть поправ. Христианство как религия – это гигантская, невиданная, незнаемая ранее борьба человечества против смерти, против знания о смерти. Потому что Христос – это прежде всего пример. Когда приходишь в этот мир, тебя уничтожают, и ты возрождаешься. ты возвращаешься во славе, преображение Господне. Иудаизм — это материнская религия, то есть из нее выросли две религии, христианская и ислам. Иудаизм научился говорить с Богом, дискутировать, спорить. Это единственная религия, где когда Бог говорит Саре, старой-старой, 90-летней Саре, что у нее будет ребенок, она усмехнулась, засмеялась, улыбнулась и сказала, что у нее давно все циклы закончились. Вы представляете себе такое сказать Богу? Подвергнуть сомнению. Вот иудаизм, в основе которой лежит идея дискуссии, идея возможности улыбнуться, поспорить. И вот из нее выросли две религии. Христианство, как борьба со смертью, вера в бессмертие души и ислам. Ислам — это попытка горячего, страстного общения с Богом. Наконец, существует мировая религия — буддизм. Это иная возможность примириться со смертью. Это уход в нирвану, в ничто. Перестать думать о смерти, думать о вечном. Уходить от сиюминутного. Но нам очень мало подходит эта религия. Мы по складу своему, христиане, не можем уйти от всего. Нам есть дело до всего. Помните гениальный стих Михаила Светлова? Гренадская волость в Испании есть. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде христианам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Кстати, гениальная Марина Цветаева, когда она жила уже в эмиграции, когда она в ужасе была от своей страны, в которой она не может жить, когда она уже была, можно сказать, ненавидящей, антисоветчицей, когда она прочла стих Светлова, она написала Пастернаку: «Передайте Светлову, что его Гренада мой самый лучший, мой самый любимый за все годы стих». Там есть совершенно гениальное окончание. Помните, когда парень умер, герой стиха, да, пробитое тело наземь сползло, товарищ впервые оставил седло. С тех пор не слыхали, родные, края Гренада, Гренада, Гренада моя. И там есть такие строки. В конце стиха: новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Это гениальный стих. Цветаева совершенно права. Представляете, чем больше говоришь не надо тужить, новые песни, да, тем больше тужишь, тем больше грустишь. Потому что не надо, не надо, не надо, друзья, а потом Гренада, Гренада, Гренада моя. Там есть гениальные образы поэтические, величайшие, что написано на русском языке. Помните, яблочко песню играл батальон, смычками страданий на скрипках времен. Там вечность поднимается. Вот это то, из-за чего мы не можем быть ни буддистами, ни иудеями. Мы должны быть сопричастны. Мы должны с одной стороны страдать, а с другой стороны верить в бессмертие, боявшись смерти, верить в то, что можно смертью и смерть поправить. И вот Бетховен, как автор этой гениальной музыки, он понял одну вещь. Он дал нам возможность понять. Музыка — это бессмертие. Это бессмертная энергия. Вот послушайте еще раз. Та-та-та-там, да? Та-та-та-там. Это комплекс. Это вот та энергетическая система, которую Бетховен, глухой, получает как информацию энергии вечности. И начинает с ней играть, рассаживать. Гигантский такой глухой садовод, который плантирует по всей планете эту силу музыки. И вот когда появляется вторая тема, лирическая, нежная, в ней там внутри, та-та-та-там. А потом Бетховен начинает играть этими мотивами. Когда бы Бог увидел наши игры. Это грандиозная игра, немыслимая игра, невиданная игра. вот сейчас вы услышите то, что в музыке симфонии называется разработкой. Послушайте, как Бетховен бросается в эту борьбу, как невероятно то с потерей энергии, то с возвращением, то с гигантскими энергетическими вспышками. Это напоминает вспышки сверхновых. Это дает какую-то гигантскую энергию божественного знания. Повторяю, Бетховен был глухим, когда писал эту музыку. Слушайте. здесь, после окончания первой части этой уникальной музыки, пятой симфонии Бетховена, я хочу сказать, вот оно, чистейшее воплощение идеи религии, идеи Бога, идеи христианства. Почему? Смертью смерть поправ. Помните христианство, да? Смертью смерть поправ. Победив смертью смерть. То же самое здесь. Побеждена глухота. Глухота побеждена силой человеческой энергии, данной ему от Бога. Богоподобной энергии. Энергии бытия. Энергии огромной силы, мощности и красоты. Я успею сейчас, после еще одного перерыва, ответить на их вопросы. Ну, я вынужден что-то пропускать. Благодарность их много. Ну, доброе утро, Михаил Семенович. Как здорово слышать вас снова и вашу замечательнейшую передачу. Юлия, Москва. Доброе утро, Юлия. Спасибо. Я очень рад, что вы слушаете эту передачу. Вот такой вопрос. Кого из эстрадных деятелей Михаил может слушать без отвращения? Знаете, друзья, я стараюсь избегать этой темы. Я так особенно устроен, что я не очень-то серьезно отношусь. Потом, это очень большой разговор. Эстрадных деятелей, их много. Они разные, талантливые, более-менее раскрученные, менее раскрученные, необычайно талантливые. Но сейчас я не хочу касаться этого вопроса. Вот. А вот несколько строчек таких стихов. «Парить за гением напрасно, глупый труд, тревоги, жертвы, слезы, тайны, муки, и ни купюр в перенатруженные руки, ни один на растревоженную грудь». Да, хорошо, это напрасный труд, но помните, что я вначале сказал, да? Самое главное в том, что это настолько все нелепо, что в это можно только верить. Верить в силу искусства, в силу музыки, в силу красоты, в силу гармонии, в силу того, что человек вернется к себе, почувствует себя, осознает, кто он в этом мире, на этой планете. Каждый, каждый. И чем сложнее, чем тяжелее, тем сильнее воля выбиться, выйти, победить через музыку, через искусство, через красоту. Мы прервемся и вновь вернемся. Ну вот, друзья, у меня есть еще несколько минут для того, чтобы успеть ответить на некоторые вопросы. Здравствуйте, Михаил. Впервые услышал вас в прошедшие праздничные дни, и еще на одного любителя классической музыки стало больше. За это вам большое спасибо. Еще спасибо вам за то, что частенько говорите, к сожалению, оборвано. Напишите мне, выйдите на мой сайт, напишите мне, продолжите вашу мысль. Я обязательно вам отвечу, или отвечу официально, или в личку. Поэтому, пожалуйста, дальше. Вот. О, вам большое спасибо. Спасибо вам за то... А, вот продолжение. Спасибо вам за то, что вы частенько говорите теплые слова о челябинских жителях. Не так давно переехал в Барнаул, так что с вашей помощью буду двигать культуру в массы. Хорошо. Хотелось поинтересоваться, как вы относитесь к современной музыке и к электронной в частности. Александр, 28 лет, Барнаул. Александр, сегодня не успею ответить на такой серьезный вопрос. Я вообще хорошо отношусь к музыке. Ко всякой. И к электронной тоже. Но предпочитаю музыку живую. Однажды я выступал в университете, и мне сказали такую вещь. Вот вы говорите, орган, орган, великий орган, древний, великий, с огромным количеством вариантов, все. А вот сегодня современная аппаратура, есть чудные возможности, ну, например, вот японский суперсинтезатор, у него же больше вариантов еще, чем у органа. Мне пришлось ответить так, немножко для взрослых, но вот японцы создали совершенно феноменальную женщину. Она дерзит, не грубит, у нее всегда прекрасное настроение, она отвечает на все ваши запросы, готовит самую лучшую пищу, обнимает вас в тот момент, когда вы хотите этих объятий. Скажите, пожалуйста, вы замените живую, сложную, теплую, капризную, прихотливую, странную, невероятную, безумную, чудесную, земную женщину, которая еще и болеет, и которая будет стариться, и все прочее, на вот это электронное чудо? Нет, вот такая же разница между великим органом, которому тысячи лет, и который эволюционировал, и электрическим органом, электрическим, у которого больше возможностей, как у электрической женщины. Вот. Михаил, вы прекрасны. Передача чудесная, восхитительная, волшебная. 10 чудесных вечеров были огромной радостью. Спасибо за то, что вы есть, и за ваше великое дело света, просветительства и добра, Вера. Спасибо вам, дорогая Вера. Вот эти 10 вечеров, они привлекли много дополнительных новых слушателей. Я очень этому рад. Расскажите, что значит «форте» и «пиано»? Фарид Челябинск. Фарид, все очень просто. «Форте» в переводе с итальянского означает громко, пиано тихо. Фортепиано громко тихо. И на фортепиано есть две педали. Одна из них громкая, другая тихая. Есть, бывает, и третья педаль, но это уже современная модификация. Это обозначение двух главных громкостей, видов громкости в музыке. Слушая вас в прямом эфире, хочется делиться мыслями от услышанного. Слушая повтор, слышишь глубже, шире. Женя, такси. Я думаю, что Женя и многие уже давно поняли, многие мои постоянные слушатели, что задача ведь у меня не музыкальное только, не музыковедческое, даже не просветительское, энергетическое. Друзья мои, я хочу поделиться с вами той энергией, которую я сам получаю от великого искусства, от поэзии, от музыки, от литературы, от слова, от звука, от того, чтобы вы уходить, умели уходить от быта, от будней в эту музыку, в это искусство, в эту культуру, для того, чтобы вы знали, что это главное, ради этого мы существуем. Это религиозно, это грандиозно. Я хочу, чтобы как можно большее количество людей подключилось к этой программе, и вот этот час... воскресный утренний час с 11 до 12 и в четверг на повторе программы с 23 до 0 часов, будет повтор каждый четверг, да, чтобы вы просто взяли в себя эту энергию, энергию добра, энергию силы, музыки, искусства, поэтому я и говорю-то, потому что есть другие программы, где не надо ничего говорить, где можно просто слушать музыку. Поймался на мысли, что уже продолжительное время слушаю с открытым ртом, завораживает, спасибо, ну, жаль, не знаю, кто это, слушать друг друга, закройте рот, можно и с закрытым ртом научиться слушать, хотя очень здорово. Раскрытый рот означает освобождение, мышечное освобождение тела. Михаил, а у музыкальных произведений есть половая принадлежность? Да, она так же, как и люди, делится на два начала. Два начала. Главная партия в симфонии, это мужской образ назывался, а побочная – женский. Ну вот, к сожалению, не могу больше говорить. Время заканчивается, я вас всех обнимаю музыкой. До встречи, Михаил Казинник. Казинник.ру. Приходите сейчас на мой сайт. Проголосуйте, сколько вас. Выйдите на мой сайт. У меня глобус засветится. До свидания.